который своим выступлением открывает деятельность научно-исследовательского центра «Музыкальное искусство» в теме межкультурного взаимодействия. Напоминаю о том, что у нас будут и другие события в рамках деятельности этого центра. И еще напоминаю на всякий случай, что в следующую среду мы делаем перерыв, и продолжение мастер-класса Клима Ладыновича будет уже, соответственно, через 2 недели в среду. Это все отражено в афише, так что будет заниматься. Через 2 недели продолжение. И теперь вот слушаем, предоставляем слово.
Спасибо.
Название такое, русская музыка с яркой иностранных интерпретаций, исполнительских, оно предполагает совершенно необъятный объем материала. Ну, естественно, мы вынуждены затрагивать все это только по верхам. Поэтому я, соответственно, вынужден ограничиться. И я, наверное, вообще не буду говорить об инструментальном исполнительстве. В конце концов, наши суперзвезды, Ойстрах, Линдер, Гиллис, Ростропович, ну, перечислять дальше себе, так все знают, они задали настолько высокую планку, что во всем мире, в сущности, их влияние ощущается до ныне. И для того, чтобы оценить разницу в подходах, мне кажется, намного показательнее оркестровое и оперное исполнение. Поэтому я сосредоточусь в основном на этом. Но вначале я хотел бы такую предложить небольшую игру «Вопросы и ответы». Я включу сейчас подряд 3 записи одного и того же отрывка из Шахерезады. Все эти записи довольно старые, они сделаны свыше 40 лет назад, одна из них даже больше 50 лет назад. Все с участием самых лучших мировых оркестров и самых знаменитых дирижеров. 2 из них иностранные, одна из них отечественная. Вот вопрос заключается в том, которая именно отечественная. Мне почему-то кажется, что это слышно сразу. Но вот я хочу сказать тоже про Ригу, поэтому вот так вот и поставлю этот вопрос. Нет. Один и тот же отрывок из середины вот так. Вот, для начала первый.
Thank you.
иностранцы.
Последний наш. Нет?
Да. По-моему, так слышно, что именно второй.
Да, потому что он играет с такими акцентами, которые на самом деле не играют.
Ну, значит,
обычно вот эти паузы не играют.
По-моему, даже, во-первых, сразу есть другие показатели. Во-первых, выбирает скрипку. Во-вторых, скрипка, конечно, более, так сказать, ну, как сказать, сложно, можно потому что не слушать, все-таки уровень скрипача во второй записи пониже, чем в других. Но самое главное, что вот эта вот такая нарочитая фразировка и очень подчеркнутые басы.
В третьей записи
плавнее. Очень подчеркнутые литавры и вообще такой преувеличенный пафос, который... я сейчас некую цитату приведу, но прежде всего поясню, кто есть кто. Да? В первой записи играл Королевский филармонический оркестр, дирижер Томас Дичем, во второй был оркестр со Светлановым, и в третьей это филармонический оркестр Юджин Лорман. Ну, не очень, но вот что я хочу заметить. Томас Дичем по возрасту мог бы быть дедом Светланова. И делал эту запись уже в очень-очень почтенном возрасте. Орманди мог быть отцом Светланова. И сделал эту запись тоже в очень весьма почтенном возрасте. Запись Светланова — это конец 60-х годов. То есть Светланов был в самом расцвете. Тем не менее, мне кажется, что и первый и третий вариант намного современнее того по духу. Именно потому, что в них есть что-то такое, что в советской вот так строгой культуре, а может быть и более ранее, может быть русской, как-то на это обращалось меньше внимания. В них есть именно то, что Шахерезаде важнее всего, это шарм. В конце концов, Шахерезада именно тему брала, так сказать, прежде всего своим шармом. Вот у Светланы не то чтобы шарма нет вообще, но он где-то на заднем плане. И он не имеет никакого значения, а имеет намного больше, намного важнее вот этот такой нарочитый несколько пафос, против которого примерно тогда же, но на самом деле в 60-м году выступил Кирилл Кондрашин в статье, которую он опубликовал в «Советском музее», которая приведу очень показательную цитату, который до сих пор не утратил актуальности. Наши оркестровые коллективы не имеют себе равных там, где нужно показать мощь, темперамент и эмоциональность. Но они заметно проигрывают в отношении стилевого разнообразия, виртуозности и преодоления ритмических трудностей и чистоты строя. Ну, вот, насчет чистоты строя, по-моему, это была хорошая иллюстрация. Кроме того, наши оркестры выступают в лучшем зарубежном и в ансамблевой культуре. Почему это происходит? Мне кажется, причин несколько. Первое – это сужение репертуара, имевшее место у нас в недавнем прошлом, до сих пор еще полностью не ликвидированное. Оркестры были ограничены исполнением музыки, требующей главным образом насыщенного эмоционального звучания, что вызывало у некоторых дирижеров тенденцию к форсированию. Вот, пожалуйста. Да. Мы, к сожалению, почти не играли ранних классиков, Гайдна и Моцарта, не говоря уже о Бахе. С другой стороны, крайне редко появлялись в программах композиторы первой половины 20-го столетия, BBC, Равель, Малер, Стравинский, не говоря уже о Хемеринте или Бартоке. Если мы прислушаемся вот к тем записям вот крайним, именно Бичема и Орманди, то мы там, они очень хорошо показывают, насколько много в этой Шахерезаде уже будущего предугадывается, насколько сильно предугадывается BBC и Равель, скажем, празднество BBC или финал моря BBC, некоторые места Дафниса и Хлои просто вот там вот, казалось бы, находятся. Лучший западный дирижер показывает, но Светланов, так сказать, для него это не задача, поэтому у него этого не слышно. Но это уже вопрос для более внимательного анализа. Но я продолжаю цитату. Вторая причина – длительное пребывание во главе некоторых наших лучших оркестров такого своеобразного художника, каким был Голованов. Его принципы оркестрового исполнения абсолютно не подходят для интерпретации большинства произведений западной классики или сочинений композиторов 20-го столетия. Это стучащие тяжелые басы, преувеличенная акцентировка, чрезмерная вибрация у струн, тяжелая стаккато и форсировка умений, злоупотребление фортиссимо у ударных. Все это есть у ну, по крайней мере, в этой записи. Отсюда родилось и неверное отношение ко многим нюансам. Для многих наших оркестров и поныне характерно отсутствие разницы между форте и фортиссимо, преувеличенное крещендо, крайне ленивое и, как правило, запаздывающее диминуэндо. Перечисленные недостатки присущи большинству наших оркестров, в том числе и лучших, таких как оркестр Большого театра, Ленинградской филармонии, Государственный симфонический оркестр СССР и Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио телевидения. Безусловно, доля вины в частичной утрате нашими оркестрами качеств, которые когда-то восхищали зарубежных гастролеров, а именно соединение мощи и размаха с тонкостью исполнения и стилевым разнообразием, лежит на нас дирижерах. Так сказал Кирилл Кондрашин, и, конечно, это были слова по тем временам революционные, и тем не менее прошло довольно много времени, пока эта сторона исполнительства пришла в нашей стране в какой-то правильное соотношение, уже новое поколение, но, может быть, я сказал, начиная с Рождественского, но в большей мере у Плетнева и у Гергиева уже такая действительно мировая западная исполнительская культура выработалась. Но пока этого не было, западная оркестровая, так сказать, исполнительство развивалась своими путями, и в том числе русская музыка тоже исполнялась очень по-своему. Я сейчас хочу в продолжении этой темы показать одну из самых, пожалуй, обаятельных страниц русской музыки, панораму из балета Чайковского «Спящая красавица». И просто вот на трех маленьких примерах продемонстрировать, как это можно играть и как лучше не играть. Я сейчас покажу ноты, чтобы, ну, может быть, просто напомнить. Прошу прощения, вот я нашел. Ну вот она, это самая наша панорама. Ну, я листаю с конца к началу, но в общем ясно более-менее, что партитура с виду очень простая. Казалось бы, в ней почти нечего делать. Для дирижера она не должна составлять особых трудностей, насколько я могу судить. Но тем не менее, вот, все-таки есть какие-то трудности. Скажем, вот внизу, ну, первый-второй скрипок, такая синкопированная мелодия, которая идет на фоне равномерно двудольного аккомпанемента. Ну а опять же вот эта фигура, повторяющаяся в 16-х у деревянных духовых, на следующей странице она переходит к валторному. Ну, надо полагать, что переход надо сделать как-то очень аккуратно. Опять же, хорошо совместить так, чтобы получилось интересно и плавно синкопу в верхнем голосе с двудольностью в нижнем. В общем, это не очень может быть просто для дирижера, но не должно быть особенно сложно. В результате получается очень такая красивая, обаятельная музыка. Должна. Теперь послушаем, как это делал Евгений Мравинский со своим ленинградским оркестром. Thank you. на сцене не выступаю, но я вот ставлю себя на место тех, кто танцует, то мне кажется, что это совсем неудобно. И опять же, нет ни маленького, ни того, ни другого, нет никаких признаков шарма, которые в этой музыке, которые в этой музыке абсолютно обязательны. И после этого послушаем, как это играет тот же филадельфийский оркестр с Орманди. Это настолько хорошо, мне кажется, что можно это послушать сначала до конца, не комментируя. Материальная часть оркестра значительно лучше.